«Кривомазов! К начальнику полета!» — крикнул мне в ухо кто-то из наших. Только одевшись, я проснулся окончательно. Койка Митька была пустой и неразобранной. Остальные ребята в майках сидели на своих местах. Я чувствовал в воздухе какое-то напряжение. Они смущенно переглядывались, и даже Иван не отвешивал своих обычных утренних шуток, глупых, но очень смешных. Я понял, что что-то произошло, и всю дорогу наверх, на третий надземный этаж, где был кабинет начальника полета, пытался понять, что именно. Идя по коридору и щурясь от пробивающегося сквозь занавески солнца, которого я давно уже не видел, я, заметив свое отражение в огромном пыльном зеркале на одном из поворотов, поразился мертвенной бледности своего лица и понял, что мой подвиг, в сущности, давно уже начался. Начальник полета встал мне навстречу и пожал мою руку. — Как подготовка? — спросил он. — Нормально, товарищ начальник полета, — сказал я. Он оценивающе поглядел мне в глаза. — Вижу, — сказал он через некоторое время, — вижу. Я тебя, ОМОН, вызвал вот зачем. Ты мне поможешь. Возьми вот этот магнитофон, — он показал на маленький японский кассетник на столе перед собой, — бланки, ручку, и иди в 329-ю комнату. Она как раз сейчас пустая. Ты когда-нибудь записи расшифровывал?
— Нет, — ответил я.
— Это просто. Прокручиваешь чуть-чуть пленку, записываешь то, что слышишь, и крутишь дальше. Если не разбираешь с первого раза, слушаешь несколько раз.
— Ясно. Могу идти?
— Можешь. Постой. Я думаю, что ты поймешь, почему я попросил заняться этим именно тебя. У тебя скоро возникнут всякие вопросы, на которые тебе никто там... Начальник полета ткнул пальцем в пол. — Не ответит. — Я тоже мог бы тебе не отвечать, но, по-моему, лучше, чтобы ты был в курсе. Я не хочу, чтобы ты мучил себя лишними мыслями. Но учти, ни политруки, ни экипаж не должны знать того, что сейчас узнаешь ты. То, что происходит, — это, с моей стороны, служебное нарушение. Как видишь, их делают даже генералы.
Я молча взял со стола магнитофон и несколько желтых бланков, таких же, как те, что я видел вчера, и пошел в 329-ю. Ее окна были плотно зашторены, а в центре стоял знакомый металлический стул с кожными ремнями на ножках и подлокотниках, только сейчас к нему от стены шли какие-то провода. Я сел за небольшой письменный стол в углу, положил перед собой разлинованный бланк и включил магнитофон.
— Спасибо, товарищ полковник. Очень удобно. Просто кресло какое-то, а не стул. Ну, конечно, нервничаю. Это ведь как экзамен, да? — Понял. — Да. — Через ОБИ. Свириденко.
Я выключил магнитофон. Это был голос Митька, но какой-то странный. Будто к его голосовым связкам вместо легких подключили кузнечные меха. Он говорил легко и певуче, все время на выдохе. Чуть перемотав пленку назад, я опять нажал на плей и больше не останавливал пленку.